На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Пока наши балтийские соседи целенаправленно ограничивают торговлю алкоголем на АЗС, в Латвии есть заправки, где оборудованы пивные комнаты.
Когда я употреблял, меня считали нормальным парнем. Как только перестал, начали спрашивать, у тебя какие-то проблемы? Пришлось оправдываться, почему я не пью.
Где тормозятся ограничения в антиалкогольном законе, расскажут наши открытые файлы. Новый год, новый акциз, а еще отказ Европы от российского автогаза. Какова цена этих и других вопросов для автовладельцев, расспросим в нашем эфире представителей индустрии торговли топливом. Несколько сотен евро штрафа и прощай наклейка о техосмотре.
Что отличает хорошего спортсмена от идиота на дороге? Хороший спортсмен, прежде чем достиг высокого уровня, раз 10 попадал в аварии. На закрытых, огороженных территориях, где люди следят за безопасностью. Каким бы мастером дрифта он бы ни был, он не может гарантировать, что в какой-то момент автомобиль не занесет.
В ЦСДД рассказали, что еще ожидает любителей зимнего дрифта и украшения машины электрическими гирляндами. Гренландия, Панама и даже Канада – все это может стать американским, заявил Дональд Трамп. Что это было? Слова или намек на передел мира обсудим в нашем международном блоге. Ну а в городах и краях Латвии вовсю готовятся к встрече Нового года публично в полночь на улице.
Вентспилс снова станет одним из немногих городов Латвии, где в новогоднюю ночь прогремит фейерверк. И единственным в Курзаме. Марис Валтенбергс говорит, что полюбоваться салютом приезжают и из других городов.
Звучит Домская площадь. Слушайте, будьте в курсе событий нового дня.
Страшно падать, страшно одним быть во тьме, чтобы мы нашли пары. Ангелы живут на земле. От себя никак мы не убежим, если ты не любишь.
Сердца, стрелять в сердца.
всех мостов. Пожалуйста, спаси мою любовь. Пожалуйста, спаси. Стрелять сердца, стрелять сердца. Стрелять сердца, стрелять сердца. Стрелять сердца, стрелять сердца. Стрелять сердца, стрелять сердца.
Чисто Домская площадь. Сегодня понедельник, 30 декабря. Новый год, новые цены на топливо, так будет и в январе 2025-го. Повышение акцизного налога для потребителей и плата за хранение госрезерва горючего для торговцев. И то, и другое в сумме увеличит расходы автовладельцев. К тому же, вот уже несколько дней в силе запрета на ввоз сжиженного российского автогаза в ЕС. Как это отразится на ценах, сколько к этому добавит геополитика и как реагируют покупатели горючего, подробно рассказал глава Ассоциации торговцев топлива. Уэрс Корчевскис.
Для потребителей это будет поднимание цен на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. И сразу сказать, да, на дизельное топливо 3,2 евроцента, на бензин 2,8 и на автомобильный газ 2 евроцента.
То есть в результате литр бензина и дизеля с 1 января будет стоить примерно одинаково?
Ну, мы не знаем, как будет меняться мировая цена между бензином и дизельным топливом. Так что, ну, просто то, что есть, будет добавляться та цена, потому что у торговцев топлива надо делать инвентаризацию на 1 января, и эту разницу, которая у нас уже есть на заправках, надо заплатить в госбюджет 23 февраля. Так что в любом случае это повышение цен будет, потому что она уходит сразу в бюджет.
Ваш опыт показывает, что под Новый год выстраиваются очереди на бензозаправочной станции?
Увеличивается потребление. Вот как раз последние дни или последние часы, ну, потребители посчитают, что это, ну, как будто выгоднее, что-то можно. И все-таки увеличивается. Увеличивается. Но не намного из-за того, что все-таки выходные и потребление не такое, как обычно. Потом эти длинные выходные, они резко снизят оборот.
То есть с бочками на бензозаправочной станции 31-го числа не приезжают?
Нет,
да?
Нет. Ну просто, значит, ну каждый, ну, так считает, что, ну, что-то надо делать. И делают, но это никакие там огромные увеличения потребления.
Кстати, осенью в нашем эфире, господин Корчевскис, вы назвали решение повысить акциз на горючее частично оправданным. Что вы имели в виду тогда?
Ну, тогда было споры, будет ли так, как у нас в Литве, потому что Литва резко пошла на увеличение акцизного налога, и в Литве увеличивается на целых 13%. И наше мнение все-таки... 3 цента – это не так существенно, как, например, как я говорил, в Литве 12 евроцентов. Я то имел в виду тогда.
А на фоне этого увеличения, как Латвия со своими ценами выглядит, если сравнивать с Литвой, Эстонией?
Там, значит, дешевле. И главная причина та, что у нас очень большие расходы на хранение госрезервов. Госрезерв по дизельному топливу – это 9 евроцентов. А в Литве и в Эстонии соотносительно 1 евроцент, и 0,5 евроцента, и 1 евроцент. Так что вот эта пошлина нам дает сравниваться с Литвой и Эстонией.
В свое время мы помним, как эстонские скорые помощи заправлялись в Валки, потому что топливо у нас стоило дешевле. А наш житель приграничья, он тоже таким вот экономическим образом реагирует на разницу цен?
То же самое, как литовцы едут, скажем, в Элею, или в Эзер, или в Валки за алкоголем, где дешевле, так и наши потребители едут, ну, и покупают. Это не такими очередями, просто, значит, они едут и покупают, конечно. Ну, не со мной, не, но это не специально, это нет смысла специально ехать, но если едем, скажем, в Шалляй, почему не заправиться?
Между тем, очень ощутимо подорожал автогаз. Если, например, еще в сентябре его можно было купить за 64 евроцента, то сейчас дешевле, чем 80, днем с огнем не найдешь. Что случилось?
Там автогаз вообще поднимался по биржевой цене, как такой. Но это еще не все, потому что с 25 декабря, когда вступают уже европейские санкции на ввоз автомобильного газа пропана, смеси пропана-бутана из России, то будет еще увеличение. Но насколько, я не знаю.
Свой вклад в цены, несомненно, оказывают и глобальные события. Израиль, Палестина, Сирия, Иран. Список горячих точек планеты можно продолжать, но вот как-то субъективно мне кажется, что в этом году влияние конфликтов на цену нефти оказалось небольшим. Сильных колебаний не было. Мир как-то подстроился уже?
Ну, самое главное, это колебание было после 6 октября, уже выходит 23-го года, да, и тогда, когда обстрелялись танкера в Красном море и в Суэцком канале, это была причина. Uh-huh. Эта угроза снята, как вы знаете, из-за этого уже цены выравнивались. И то есть самое главное, нету дефицита нефти. То есть нефть соотносительно дешевая, и нефтепродукты, переработки тоже соотносительно дешевые. Нам надо помнить, что, скажем, даже в Латвии в апреле цена на дизельное топливо была евро 75,
какие...
а не евро 50. Ну, скажем, то есть цена с апреля была на 25 центов ниже, сейчас она начинает подниматься из-за того, что зима и может, еще какие-то причины. Но в целом можем сказать, что лето нам прошло с относительно дешевыми ценами на нефтепродукты.
Какие-то надежды индустрия торговли топливом в Латвии возлагает на приход в Белый дом Дональда Трампа, поскольку идут спекуляции, что Америка может увеличить добычу своей нефти?
Знаете, вот тут я всем рассказывал, я ничего не буду комментировать по высказываниям Трампа до 20 января, и тогда, когда мы увидим решение, вот решение я готов комментировать. Но эти спекуляции нет категорически.
Хорошо, возможно, у вас есть комментарии по поводу требований зеленого курса, возможно, уже есть какая-то ясность, сколько будет стоить топливо в результате всех тех идей, которые сейчас обсуждаются политиками, министерством по делам энергетики.
Ну, в будущем году ничего не изменится, все изменения, начиная с 26 года, будут, но то, что мы как торговцы указываем, что Латвия внедряет график для снижения выбросов углекислого газа, СО2. И мы говорим, что директива не заставляет делать график, и это будут нам расходы в Латвии в объеме 600 миллионов лишних за 4 года. Угу. То, что мы говорим.
Главный вопрос, как это повлияет на цены, потому что...
Я тоже сейчас не буду обсуждать, потому что закон еще не принят. Мы можем, ну, и там еще есть дискуссии на комиссии народного хозяйства в Сейме. Еще были и другие варианты. Сейчас будет второе чтение, потом третье. Я бы все-таки здесь остановился, когда законы будут полностью приняты, и они называются закон о транспортной энергии и закон о климате. Вот тогда, когда они будут приняты, ну, тогда мы можем обсуждать. А тут опять, эти спекуляции, по-моему, рано и неуместно.
Хорошо, значит, у нас будет еще не один повод с вами встретиться в новом году. Что вас радует в наступающем 25-м?
Как и все, я бы хотел, чтобы кончилась война. Ну, это самое главное.
Ойерс Карчевскис, глава Ассоциации торговцев топливом о влиянии предстоящих изменений на цены. Представители индустрии надеются, вы только что слышали это в эфире Домской площади, что увеличение акцизного налога и платы за хранение госрезерва не увеличит стоимость литра бензина и дизельного топлива более чем на 3 цента. Автогаз тоже дешевле не станет, но окончательно как отразится только что вступившие в силу санкции на ввоз российского пропана-бутана, можно будет судить лишь через месяц-другой. Так же, как и все громче звучащее мнение, что с приходом в Белый дом Трампа Америка увеличит добычу нефти и цены пойдут вниз. Накануне Нового года многие украшают свой дом, а любители дрифта — свои авто, яркие, обмотанные разноцветными гирляндами. Порой они затмевают даже елки, светящиеся вдоль дорог. И без того опасное увлечение стало еще опаснее, отмечает эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Сирбетис, напоминая, что, желая выделиться в потоке, такие водители рискуют не только заплатить сотню евро в виде штрафов, но и лишиться наклейки о прохождении ежегодного техосмотра. Больше подробностей в сюжете моей коллеги, журналиста LSM Plus Анастасии Демиденок.
Такие видео с машинами, украшенными гирляндами, которые выполняют трюки на ночных дорогах, все чаще появляются в сети. Жители Улбраки и Рамовы жалуются, что слеты таких дрифтеров периодически происходят у них в поселках. Помимо громкого рева машин, дрифт опасен для прохожих и других участников движения.
Что отличает хорошего спортсмена от идиота на дороге? Хороший спортсмен, прежде чем достиг высокого уровня, раз 10 попадал в аварии. На закрытых, огороженных территориях, где люди следят за безопасностью. Каким бы мастером дрифта он бы ни был, он не может гарантировать, что в какой-то момент автомобиль не занесет. Он не может гарантировать, что шина не лопнет, и осколок от шины не попадет кому-нибудь в лицо.
Повышенный риск такого увлечения на открытых дорогах отметил и глава школы безопасного вождения Янис Ванкс.
Обычно в местах, где это разрешено, вы также можете встретить людей, которые умеют это делать, получить советы, научиться хорошо управлять автомобилем. Потому что круто, если человек умеет управлять автомобилем, но этого точно не стоит делать на дорогах общего пользования. Было бы здорово, если бы самоуправление могло бы придумать, например, какую-то свободно доступную почти в любое время площадь или какое-то место, где можно было бы это сделать за какую-то символическую плату.
Но помимо дрифта опасны и яркие украшения машин, говорят в ЦСДД.
Во-первых, это отвлекает других, это лишний мигающий свет на дороге, мигающие лампочки, прикрепленные к машине. Ничего подобного быть не должно, это отвлекает. Мы можем вовремя не заметить сигналы на автомашине, и это вводит в заблуждение. На дороге не должно быть никаких элементов, которые бы отвлекали внимание.
За подобные украшения полиция может лишить авто техосмотра, а за агрессивное вождение водителю грозит штраф. 6 штрафных пунктов и штраф до 280 евро. Анастасия Демиденок, Занда Озола Балуаде, Айгар Сковалевский с LSM+.
Подъездах города согрелись парочки, они как бабочки торопится спать. День новый бросится, и спать не хочется, и одиночество неведомый как. А скоро Новый год, а скоро новый день, а скоро без повода ночные проводы, троллейбусы в парк, шалит бессонница, она бесстыдница, и мне обидится на всех просто так. Но скоро Новый год, но скоро новый день, но скоро новая, другая жизнь. Но скоро Новый год, но скоро новый день.
но скоро новая, другая. Вьюга буйная, в поход отправится, заставит прятаться меня грипповать. Долою тапочки, согрелись парочки, они как бабочки торопятся спать. Ведь скоро Новый год, ведь скоро новый день, ведь скоро новая, другая жизнь. Ведь скоро Новый год, ведь скоро новый день, ведь скоро новая, другая жизнь.
Да, действительно, пускай звучат надежды громче и громче. А у нас еще одна, в кавычках, вечная тема. Страна, которая пьет. На финишную прямую всеми выходят поправки к закону об обороте алкоголя. Первая версия изменений была представлена на общественное обсуждение еще в середине 2021 года. За минувшие 3 года найти компромисса так и не удалось против алкоиндустрии и некоторые министерства. Ну и пока наши балтийские соседи в Литве и в Эстонии целенаправленно ограничивают торговлю алкоголем на АЗС, в Латвии, оказывается, есть заправки, где оборудованы, не поверил даже, пивные комнаты. Чем завершится новый виток дискуссии, попытались накануне разобраться коллеги с программы «Отвертые файлы», «Открытые файлы» на Латвийском радио 1. Их выводы прямо сейчас в пересказе Яны Ермаковой.
«Отвертые файлы».
Бирма отдали.
Часть первая. 2 года назад 34-летний Агрис Старц бросил себе вызов – 1000 дней прожить в трезвости. Это примерно 2,5 года. И действительно, пока держится. Не употребляет. До этого выпивал и с каждым разом накатывал все больше и все активнее. Сначала 2 пива, потом 4, ну а потом пошло-поехало. Отказавшись от алкоголя, молодой человек завел свой канал на YouTube. Выложил более 60 роликов. Сначала делился своим опытом, потом привлек экспертов и известных в обществе людей, которые также отказались от спиртного. Со временем совместно с психологом по работе с зависимостями Элиной Брилой создал некоммерческую организацию «Центр поддержки и профилактики твоей свободы», открыл счет для пожертвований и начал бороться со стереотипами. Когда я употреблял, меня считали нормальным парнем. Как только перестал, начали спрашивать, у тебя какие-то проблемы? Пришлось оправдываться, почему я не пью. Часть 2. Нынешней весной комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам рассмотрела поправки Минздрава к закону об обороте алкогольных напитков. Депутаты дополнили их предложением запретить торговлю алкоголем на заправках, чтобы ограничить импульсивные покупки в пути. Минздрав предложение поддержало. В ЕС сейчас продажа алкоголя на заправках запрещена в Греции, на Кипре, в Нидерландах, а также в соседней Литве. В других странах Европы установлены различные ограничения. Например, в Эстонии на заправках горячительными напитками торговать можно, но суммы управления могут устанавливать исключения. Так, в Таллине на заправках запрещено продавать крепкий алкоголь. Кроме того, алкоголь в торговых точках по всей Эстонии отделен от других товаров и в глаза покупателю не бросается. В Латвии же политика в этом вопросе либеральнее. Отчасти из-за аргументов Латвийской ассоциации алкогольной отрасли. Якобы запреты на торговлю алкоголем на заправках исказят конкуренцию, увеличат риск распространения контрабанды и уменьшат поступления в госбюджет, потому что на заправках алкоголь дороже, чем в магазине. Глава Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Оэрс Карчевскис не располагает данными о том, какой процент от прибыли на заправках составляет алкоголь. Заправки также хранят молчание, мол, информация конфиденциальная. Сейчас крепкий алкоголь на заправках продают неявно. Он скрыт от глаз покупателя и стоит за продавцом. Зато пиво в свободном доступе. Двойных стандартов в этом Оэр Скарчевскис не видит. Говорит, все согласно закону. Пиво поддерживается на государственном уровне. Вообще же алкоголь делится на два вида. Один – это пиво, для которого не оговорены условия продажи. И второй – крепкий алкоголь. В этом плане мы подчиняемся латвийскому регулированию. Относительно обсуждаемого запрета на торговлю алкоголем на заправках, Бюро присяжных адвокатов «Форд» в своем заключении указало, что, по сути, такое ограничение выглядит как перераспределение торговли в пользу других магазинов. Нет исследований или доказательств, которые могут наглядно показать, что торговля алкоголем на заправках способна существенно повлиять на потребление алкоголя в стране или способствовала бы вождению в пьяном виде. В итоге депутаты запрет не поддержали. Ставшего трезвенником Агриса Старца это почему-то не удивляет. По его мнению, ассоциация очень умело играет на отсутствии точных данных и проведенных в Латвии исследованиях. Часть третья. Отклонили всеми и предложение увеличить до 20 лет возраст, с которого можно приобретать алкоголь. Сейчас алкоголь в Латвии можно покупать с 18 лет. Но точку в дискуссии по этому поводу поставили неуверенную. Санита Ластыня, заместитель руководителя отдела психического здоровья и профилактики зависимости Минздрава, допустила, что к этому вопросу можно будет вернуться в рамках нового законопроекта. По мнению эксперта, хорошо хотя бы то, что изменили время торговли алкоголем. Об этот пункт, кстати, сломали больше всего копий. С понедельника по субботу алкогольные напитки будут доступны с 10 утра до 8 вечера, по воскресеньям с 10 утра до 6 вечера. Временные промежутки взяты не с потолка, иначе ограничения окажут влияние на народное хозяйство и поступление в госбюджет, а также увеличат рынок нелегального алкоголя. Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витлс не исключает, что люди будут создавать запасы алкоголя. На этом фоне Минздрав попытался добиться запрета на продажу алкоголя в интернете, как это было во времена коронавирусных ограничений. В итоге решили, что алкоголь, купленный в интернет-магазинах и приложениях, будут доставлять не ранее, чем через 6 часов после заказа. В борьбе с импульсивными покупками алкоголя законодатели пытаются усидеть на двух стульях – и здоровье нации не пошатнуть, и доходы в госкасну не потерять. В этой дилемме Карина Залыта, руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Латвии, на стороне цифр. А исследования показывают, что общие убытки, связанные с алкоголем, превышают доходы, полученные от налогов на алкоголь. Чтобы опровергнуть утверждение представителей отрасли об экономической выгоде, Минздрав заказал исследование, в котором впервые в Латвии оценил ущерб от употребления алкоголя. Так, употребление алкоголя для сферы здравоохранения, правоохранительных органов и социальной помощи в 2021 году повлекло за собой расходы на сумму более 149,5 миллионов евро. Косвенные расходы составили от 290 до 452 миллионов евро. Столько Латвия не дополучает в результате употребления алкоголя, если люди преждевременно умирают, теряют работу, отправляются в места заключения, болеют или снижается работоспособность и производительность. Между тем, позиция алкогольной отрасли неизменна. Ограничение – не лучший вариант решения проблемы алкоголизма. А вот информировать о вреде алкоголя можно и нужно. Карина Залыта, ссылаясь на международное исследование, говорит, что в Латвии самый низкий уровень знаний о пагубном влиянии горячительных напитков, тогда как алкоголь является фактором риска для более чем 200 заболеваний, из которых как минимум 7 – онкологические. Каждый третий случай рака груди связан с риском употребления алкоголя. Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витлс парирует. Там столько других внешних факторов – среда, питание, образ жизни, тот же уровень доходов. Некоторые исследования показывают, что те, кто употребляет алкоголь умеренно, живут даже дольше тех, кто вообще не употребляет. Часть четвертая. Не удалось Минздраву вмешаться в требования по маркировке алкогольных напитков, например, разместить на этикетках предупредительную информацию о вреде употребления во время беременности и при вождении. Эти поправки из законопроекта исключили из-за бюрократических сложностей. Минэкономики и земледелия, как и алкогольная отрасль, предложили подождать, когда в Европе разработают единое регулирование. Например, вина в Европе уже сейчас имеют единую маркировку. Глава Латвийского союза пивоваров Петерис Лейнинш предлагает не строить иллюзии насчет маркировки и смотреть правде в глаза. Я, честно говоря, не уверен, что людей, у которых есть реальная проблема с алкоголем, это воздержит от употребления. Вряд ли алкоголик будет изучать этикетку, чтобы принять решение, брать не брать. Каких еще ждать новшеств в отношении алкоголя? В дальнейшем в местах торговли и оказания услуг нельзя будет предлагать горячительные напитки бесплатно или же в качестве дегустации. В местах азартных игр алкоголь можно будет приобретать и употреблять только у бара, а не за игровым столом. Больше не будут продавать крепкие напитки в таре по 0,2. А в местах розничной торговли должна быть предупредительная надпись о вреде употребления алкоголя. В дальнейшем будет запрещена реклама всех видов цен и скидок на алкогольные напитки во всех СМИ, а также в местах розничной торговли, где продают алкоголь. Большая часть ограничений вступит в силу с 1 августа будущего года, если Сейм их поддержит. Разработанные меры Карина Залыта из Всемирной организации здравоохранения, впрочем, считает недостаточными. Контрольные мероприятия у нас самые слабые из всей Прибалтики. И уже много лет. Последние 10 лет так точно. Тот фон, который есть в Латвии, требует более жестких ограничений. Над материалом работали Бая Барунца, Гедардс Гелзис и Рейнес Будзе, Латвийское радио. Перевела и адаптировала Яна Ермакова, Латвийское радио 4.
Отвертые файлы. Кстати, если не считать выпитого туристами, то год назад потребление алкоголя на душу населения в Латвии составляло около 12 литров. Это одна из верхних строчек списка спивающихся стран Европы. Голландия, Панама и даже Канада. Все это может стать американским, допустил готовящийся к вступлению в должность президента США Дональд Трамп. Насколько это серьезно, обсудим в международном блоге «Домской площади». Далее с нашим обозревателем Евгением Антоновым. Приветствую, коллега.
Международный блог с Евгением Антоновым.
В начале три цитаты. Первое. Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом Америки. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите, и я думаю, что это отличная идея, 51-й штат. Второе. Плата, взимаемая Панамой, смехотворная и крайне несправедливая. Этот полный грабеж нашей страны будет немедленно прекращен. Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов. Ну и третье. Владение и контроль над Гренландией – абсолютная необходимость для США. Все это, напомню, слова Трампа. Женя, надеюсь, больше ничего не упустил из виду?
Нет, кажется, ничего не упустил, хотя ситуация меняется очень динамично, как мы понимаем. Ну вот, что можно по этому поводу сказать? Рождество. Все мечтают о каких-то покупках, быстрых и легких приобретениях. Видимо, готовящийся к вступлению в должность новый президент Соединенных Штатов тоже проникся этим рождественским духом. И ему как-то сразу вот захотелось обозначить ту территорию, на которую он хотел бы, в общем, вступить. И вот он начал со своих ближайших союзников, ну, как бы соседних стран. странах, имея в виду и Канаду, которая, в общем, буквально вот с которой граничат Соединенные Штаты, и Панама, которая очень недалеко, ну и Гренландия, которой он присматривается еще со своего первого срока, то есть, получается, уже вот 8 лет человек мечтает о Гренландии.
Ну, все же, если серьезно подойти к этому вопросу, вот эти яркие фразы Трампа, которые наверняка еще не раз будут цитировать, и которые наверняка явно получат еще какое-то предложение и продолжение, это просто слова или заявка на передел мира, как считают некоторые?
На самом деле, это отражение той главной проблемы, которую видит Трамп во внешней политике Соединенных Штатов, и того главного подхода, с которым он сейчас идет на свой новый срок. Срок Трамп известен как человек, который заключает сделки, и его идея – это что внешняя политика хороша, когда страна заключает выгодные сделки, и она плоха, когда сделки невыгодные. Во время первого срока слова про невыгодную сделку были просто рефреном всей, ну, собственно, всего срока Трампа. Он говорил про невыгодную сделку, когда говорил про климатические соглашения парижские, из которых Соединенные Штаты тогда вышли по его инициативе. Он говорил про невыгодную сделку, имея в виду ядерную сделку по ядерной программе Ирана, и тоже, в общем, с ней произошла там определенная катастрофа. И теперь он продолжает про это говорить. И сейчас для Трампа, когда он вступает в должность, очень важно обозначить, что он считает выгодным для страны. Выгодным для страны он считает, чтобы у страны были выгодные торговые соглашения, и чтобы она имела торговые преимущества над своими ведущими конкурентами, точнее, главным конкурентом. Это Китай. Китай – это страна, которая сейчас, благодаря многим принятым давно решениям на международном уровне, политическим в первую очередь, получила гигантское преимущество над всем Западом и Соединенными Штатами в частности. И его задача, Трампа, в первую очередь ограничить влияние Китая. Как это сделать? Панама – это место, собственно говоря, самый короткий канал, соединяющий два океана – Атлантический и Тихий. И Трампу бы очень хотелось, чтобы сейчас этот канал, он больше и более выгодно обслуживал грузы Соединенных Штатов, чем из Китая. Кроме того, Панамский канал – это еще и очень простой способ переброски американских войск с одного, например, флота, с одного побережья на другое. Этот вопрос может стать актуальным, если вдруг во время эпохи Трампа придется решать вопрос поддержки, вооруженной поддержки Тайваня. Вот, соответственно, возникает и Панама. Гренландия – это самый крупный остров планеты Земля, который, существенная часть которого находится за полярным кругом и где вроде бы не открыто огромное количество природных ископаемых, которые очень хочется открыть. Кроме того, Гренландия – это частично контроль за Арктикой. Арктика считают новой ареной борьбы великих держав, потому что, ну, постепенно климат на планете меняется, становится все более и более теплым, льды тают, и все более и более доступными становятся огромные природные ресурсы, неисчерпаемые ресурсы Арктики, во-первых. Во-вторых, Арктика становится доступной для судоходства, для торгового мореплавания. И, соответственно, человек, который будет контролировать Гренландию, будет контролировать все это. Это хочется ему. Ну, а Канада – это скорее вот из этих трех вещей. Ну, видимо, это наиболее шутливая фраза, когда он сказал, что это может быть стать 51-м штатом, а Трюдо, премьер канадский, может стать губернатором 51-го штата США. Мало кто всерьез, на самом деле, верит, что это возможно, но действительно...
Но между тем, согласись, очень любопытно сейчас наблюдать за реакцией на эти слова, ведь можно было отшутиться в стиле того же самого Трампа, но вот смотри, и в Канаде, и в Панаме, и в Гренландии вполне серьезно и однозначно начали отвечать Трампу, а в Гренландии даже заявили о резком увеличении расходов на свою оборону.
Но это показывает немножко история, это немножко история про то, в каком мире мы живем. Потому что от Трампа никто не знает, чего ждать. Сейчас, вот, если мы посмотрим вообще, как относятся к Трампу в разных странах мира. Это удивительно. Он еще не сделал ни одного действия на своем посту. Он не принял ни одного решения. Тем не менее, у Трампа, к Трампу огромные, очень высокие ожидания. Я смотрел недавно социологию украинскую. Почти 50% жителей Украины надеются, что именно Трамп сможет принести мир в войне, да, на то же надеются в значительной степени жители Европы. То есть многие рассматривают, что вот Трамп сейчас придет как такая, ну как, знаешь, ну какая-то вот такая внезапная ракета, фейерверк, и решит массу проблем, которые не решались благодаря застойным вопросам. Но это имеет и оборотную сторону, отрицательную. Что, если этот человек придет и начнет на самом деле, нарушив все правила, силой брать то, что раньше силой брать было не принято? Ну, например, Панаму. Ясно, что у Америки есть все ресурсы военные, военные, организационные, любые, чтобы решить военным путем панамскую тему, тем более, что когда-то этот канал был построен Соединенными Штатами 110 лет назад, и он долгое время, в принципе, контролировался США. США лишились контроля за Панамским каналом всего 25 лет назад, на самом деле. С тех пор там стало все более активно расти влияние Китая. И есть вот в том, что сейчас в этой немножко, я согласен, такой немножко как бы истеричной реакции на то, что говорит и делает Трамп, но вот проскальзывает неуверенность людей в том, что вот мир, в котором мы живем, в нем можно делать так, или нельзя. Мы точно уверены, что этого не произойдет. Понятно, что, наверное, Дания, которая сейчас является хозяином Гренландии, должна в наименьшей степени беспокоиться об этом, но даже и Дании не до конца спокойно, потому что все видели, что вот что творит Путин 3 года, и на самом деле никто против него какого-то хорошего, однозначного решения не нашел. А что, если этот будет еще хуже? Такие мысли, наверное, проскальзывают в головах лидеров этих стран.
Кстати, в эту канву твоих сегодняшних размышлений идеально укладывается еще одна цитата. Трампизм и идеология Трампа становятся опасным явлением. Буквально так накануне отметил латвийский историк и политолог Карлос Даукшт, по мнению которого в современной политологии явно появится новый раздел «Трампология», изучение заявлений Трампа и того, что за ними стоит. Молчание – знак согласия. Безусловно. Спасибо.
На самом деле, да. Да. Тут еще, знаешь, что интересно? Вот сейчас же очень большая начинается история с Европой. Ты обратил внимание на то, что Илон Маск вмешивается в... Его обвиняют в том, что Илон Маск, миллиардер, который поддерживал Трампа, как он стал, в общем, фактором внутриевропейской политики.
Да, и особенно внутригерманской политики в последние дни.
Особенно внутригерманской, да. До выборов осталось меньше 2 месяцев, и вдруг Маск начал публиковать колонки мнения в разных немецких газетах, поддерживает, извините, партию «Альтернативы для Германии», говорят, что это единственный шанс. Это очень чувствительная тема для немцев, потому что там эта партия крайне ультраправая, то ровно о чем говорил господин Даукшц, она как бы долгое время находилась, как немцы говорят, за Брандмауэром, мы это называем за красными линиями. С ними на федеральном уровне никто не работал. И вот сейчас выборы, на которых «Альтернатива для Германии», вероятно, получает 2-е место, ее рейтинг текущий порядка 20%, и она имеет, в принципе, математически очень хорошие шансы сформировать новое правительство, принять участие в формировании нового правительства, если это будет разрешено. И вот теперь американцы напрямую говорят, что благополучие Германии, ее экономический успех, и это, в конце концов, вот в руках союза с «Альтернативой для Германии». Пожалуйста, не отворачивайся от этой политической силы. И для действующих политиков мейнстрима немецкого это просто невероятный триггер. Они бесятся. Там сейчас просто истерика. Главный редактор отдела мнений газеты, где была опубликована колонка Маска по этому поводу, уволилась сразу после того, как была эта публикация. Сейчас там весь вот этот вот немецкий Facebook и все вот соцсети просто бесятся по этому поводу, что вот американцы к нам влезают. Хотя на самом деле что произошло? Какой-то миллиардер взял и высказал свою точку зрения. Это просто показывает, насколько вот момент, в котором мы живем, и что действительно, да, у Америки, у Трампа, у людей, которые его окружают, которые пришли с ним к власти, очень широкие планы на переустройство мира. Возможно, не все эти планы удастся реализовать, но масштаб, скажем так, замах, как говорят футболисты, для реализации этих планов кажется таким огромным, что некоторые, в общем, довольно сильно обеспокоены, не затронет ли это их очень сильно. Такая вот история.
Какой-то миллиардер, отметил мой коллега. Ну-ну. Что наша жизнь... Трамп, да, теперь еще и Трамп. Спасибо. Это был международный блок Евгения Антонова.
The party and the morning seems so
я очень надеюсь, что в параде простуженных голосов ведущих Латвийского радио 4 прямо сейчас будет исключение. Тем более, что будем говорить про спорт, про невероятный хоккей от нашей молодежной сборной. 3-2. С таким счетом игроки Ю-20 сначала отлупили, я бы так сказал, в первой игре канадцев, ну а затем получили в ответ в свои ворота 5 шайб от американских сверстников, сумев ответить лишь одной. О том, как это было, 9 с кредитом от нашего спортивного обозревателя Романа Антоновича.
Привет, привет. Ну, смотри, вот быстро по горячим следам я хочу сказать, что и одна, и другая игра по своему техническому содержанию в исполнении латвийской сборной практически ничем не отличалась. То есть наши ребята и с канадцами, и с американцами играли в свою полную силу. Но в матче против сборной Канады, ну, я бы сказал, что, может быть, немножко повезло. И повезло в том плане, что главный герой этого матча, Линардс Фелдбергс, наш голкипер, показал супер результат, и он провел действительно фантастический матч, отразив 55 бросков из 57 от хозяев. От
эта цифра говорит о том, и насколько это вот... все это было серьезно, и в море оценок и комментариев. Да. Накануне мне запомнился вот такой заголовок, по-моему, он звучал «Новая эра латвийского хоккея». Да, именно так, многозначительно, но точно, и я с ним совершенно согласен.
Знаешь что, вот насчет заголовков, у меня такое подозрение, что после того, как наша команда выиграла у канадцев, эти все заголовки и статьи срочно переписывались. Вот честное слово, потому что, ну, практически все ожидали, что будет поражение от сборной Канады. Кроме, в первую очередь, главного тренера Арте Саблса, который, как мне кажется, он даже не смотрит на конечный результат. Перед ним стоит задача хорошо провести матч, хорошо настроить своих игроков. И хоккеисты, юные, свежие, такие полные эмоции и полные ожиданий, полные сил головы, они действительно смотрят на своего наставника и выполняют все, что он говорит. И это был действительно вот мастер-класс того, как нужно работать со сборной и как сборная должна работать с таким тренером. Потому что абсолютно каждая секунда игрового времени, проведенное на площадке, говорило о том, что наши хоккеисты выполняют план. У них суперская дисциплина, и это действительно очень-очень здорово. Что касается матча против американцев, то да, они, во-первых, действующие чемпионы, во-вторых, получив от них 5 шайб, ну, нужно сказать, что достаточно случайные шайбы были, которые влетели в наши ворота, потому что, во-первых, наша команда в те моменты играла в меньшинстве. Вот. К тому же не повезло с самой реализацией, ведь были такие ситуации, когда голкипер американцев просто спасал свою сборную, и мало кто удивится, если Сёркинс получит приз MVP в этом турнире, да, то есть насколько хорошо стоит американский голкипер. Вот. Но при этом, если мы посмотрим, что все очень зыбко на этом чемпионате, ведь американцы сейчас проиграли финнам, да, пускай это было в дополнительное время, но тем не менее. Вот. К тому же американцы, которые очень хорошо вкатились в этот чемпионат и разгромили немцев. Но, с другой стороны, очень много вопросов к тем людям, которые составляли календарь. Я понимаю, что времени мало, но...
Ну, это супер-календарь, потому что сегодня, проанонсирую следующий матч наших парней, 22:30 играем с немцами, а послезавтра, 31 декабря, я уже запутался, завтра, послезавтра, в череде этих праздников, 31 декабря, 21:30, ничего не путаю, Финляндия, да?
Да, да, сборная Финляндии, но вот против немцев как раз-таки есть тот самый главный матч, о котором идет речь, потому что сборная Германии рассматривается и изначально рассматривалась как главный соперник за выход в плей-офф, то есть за четвертую позицию в этой группе. И после того, когда наша команда выиграла у канадцев, Арте Саблс в раздевалке поздравил хоккеистов, но сказал, что эти два очка, которые были добыты в серии буллитов, ничего не значат, потому что впереди-то самые главные матчи, потому что именно тогда будет решаться судьба нашей команды. Да, это была супер победа, но тем не менее, вот как бы в общем разрезе турнира она, ну, не, как бы не дает поводов расслабиться. Так оно, собственно, и оказалось. Нужно смотреть вперед, и вот этот вот групповой этап рассматривать как такой длинное путешествие с разными отрезками. И одна победа, ну, в принципе, еще много не значит. Другое дело плей-офф, но туда еще нужно пробиться. И вот там уже будет действительно битва не на жизнь, а на смерть. А пока что нужно вот распределять силы. И я говорю, что вот эти 17 часов между матчем против сборной Канады и сборной США, когда даже пот, пролитый в матче против канадцев, не успел высохнуть в свитерах наших хоккеистов, но мало кто ожидал вообще героического поступка, чтобы в эмоциональном плане играть на том же уровне против американцев. Я скажу, что в любом случае наши ребята герои, и все те хвалебные отзывы, которые звучат в адрес латвийской сборной, они заслужены по праву. А сегодня болеем против немцев, болеем за наших хоккеистов, потому что они могут, и они почувствовали силу, они почувствовали уверенность. Ну, дай бог, чтобы у них все получилось. Сегодня вечером мы в матче против Финляндии, а там дальше будем смотреть.
Ну, а завтра послушаем твой очередной рассказ. Будет ли это минор или мажор, покажет вторник.
Мажор.
Не сомневаюсь. Спасибо, Роман Антонович, про хоккей, о котором мы так соскучились. Спасибо, коллега. А у меня на этом все. С вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пурьета, звукооператор Том Шупейко. Желаю вам доброго дня, хорошего Нового года. Думайте о хорошем и не болейте. Бесим, что лабако. Thank you.